Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Сегодня в программе. В Брюсселе открылся внеочередной саммит лидеров Европейского Союза. Есть опасения, что греческие проблемы могут начаться и в других странах.
Путь к выздоровлению лежит через сокращение социальных расходов. США и другие страны должны начать затягивать пояса.
Грузинские журналисты берут контроль за подготовкой к выборам в свои руки.
Не должна быть только одна группа мониторинга. Если мы хотим плюрализма, то должно быть несколько групп.
Каждый вторник в Центре избиркома Грузии будут проходить специальные брифинги. В Берлине в эти минуты проходит церемония открытия Берлинского кинофестиваля. Самые последние новости с этого события мы узнаем от нашего культурного обозревателя. В Гудауре сегодня катаются на лыжах, а в Абхазии собирают урожай мимоз. Об этом и другом слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила своего соперника на выборах Виктора Януковича в популизме. В Москве у здания посольства Узбекистана сегодня прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. В Иране лидеры оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами сегодня подверглись нападению. Находящийся в Канаде с рабочим визитом президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил сегодня Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента Грузии Манана Манджгаладзе. Несколько часов назад, сказала она, состоялась телефонная беседа между президентом Грузии и избранным президентом Украины. Беседа с обеих сторон носила теплый и доброжелательный характер. Манджгаладзе сообщила, что Михаил Саакашвили поздравил Виктора Януковича с победой на выборах и пожелал ему успехов, а народу Украины экономического и демократического развития. Янукович принял поздравления и выразил желание будущего сотрудничества, заявила она. Как сообщила представитель пресс-службы президента Грузии, находящийся в Канаде с рабочим визитом Саакашвили проведет там ряд важных встреч, в ходе которых будут обсуждены важные для Грузии политические и экономические вопросы. Три дня назад Михаил Саакашвили заявил, что Грузия была и останется другом и стратегическим партнером Украины. Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила своего соперника на выборах, главу партии регионов Виктора Януковича, в популизме. Открывая в четверг заседание правительства, Тимошенко заявила, что Янукович нарушает свои предвыборные обещания, поскольку депутаты от его партии не приняли на этой неделе закон о социальных стандартах.
Уже после выборов начинают открываться.
Именно сейчас, после выборов, появилось чувство большого разочарования в связи с избирательной кампанией. И нужно это учитывать при принятии будущих политических решений. К сожалению, партия регионов в парламенте уже отказалась от своих предвыборных обещаний улучшить социальные стандарты. Сказала Тимошенко. Активисты партии регионов, выступая на пресс-конференции в Киеве, заверили, что этот законопроект после внесения поправок поступит на голосование в парламент на будущей неделе. Блоки Юлии Тимошенко заявляют о том, что фракция не будет работать в составе новой парламентской коалиции в случае, если Виктор Янукович станет президентом.
Эхо Кавказа. Новости.
Экономические и энергопроекты между двумя странами обсудили спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе и вице-премьер Турции Булет Арин. Грузия и Турция являются экономически интегрированными странами, а экономическое сотрудничество является гарантом стабильности, было отмечено на встрече. Бакрадзе еще раз подчеркнул новые инициативы, которые способствуют созданию либеральной среды в Грузии для турецких бизнесменов. Одним из таких проектов он назвал право граждан Турции на пребывание в Грузии без паспорта в течение 3 дней. Также была обсуждена инициатива строительства совместной линии электропередач, которая будет в совместном владении 2 стран, а также и таможенно-пропускной пункт СРП. Булет Арин поинтересовался внутриполитической ситуацией в стране и получил от спикера парламента Грузии информацию об осуществленных изменениях в избирательный кодекс. В Абхазии завтра состоится церемония вступления в должность переизбранного на 2-й срок де-факто президента Абхазии Сергея Багапша. Инаугурация пройдет в зале Абхазской государственной филармонии. Планируется, что на церемонии будет присутствовать много гостей, в числе которых представители администрации президента Российской Федерации, руководители российского ЦИК, Северо-Кавказских республик, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии, большая делегация Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и Государственной Думы России, губернаторы ряда российских краев и областей, представители абхазской диаспоры, Турции, послы Никарагуа и Венесуэлы в России. По словам директора Абхазской госфилармонии Бориса Амичбы, в настоящее время идет активная подготовка к мероприятию. Проводится уборка всего квартала, подрезка деревьев. За сутки до события территорию возьмет под охрану служба государственной безопасности Абхазии. В Москве у здания посольства Узбекистана сегодня прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой, передает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Организаторы пикета поддержки Умиды Ахмедовой громко предупреждали всех пришедших, что согласно разрешению столичных властей, единовременно принимать участие в акции может не более 10 человек. Несколько пикетчиков взяли в руки фотографии Ахмедовой и плакаты «Свобода творчества», «Право художника», «Узбекистан, гордись Умидой». Предварительно все посчитались, чтобы не нарушить численный состав на пикете. Буквально через пару минут стало ясно, что сторонников узбекского фотографа гораздо больше 10 человек. Дежурство на акции превратилось в круговорот пикетчиков у здания посольства. Группами люди отходили от общей массы участников акции и передавали свои фотографии и плакаты, а также национальные узбекские халаты и тюбетейки новым участникам. Говорит участник пикета фотограф Олег Климов.
Мы все из одного пространства, которое называется Советский Союз. Нам кажется, что это попытка узбекской власти контролировать мировоззрение фотографов. У каждого фотографа есть свой взгляд, и он имеет право показывать и выражать свой взгляд.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В среду в Ташкенте Ахмедова была осуждена по обвинению в клевете и оскорблении узбекского народа. Власти Узбекистана сочли, что документальный фильм и фотографии Ахмедовой, посвященные жизни в Узбекистане, порочат образ страны, создавая портреты только нищих и обездоленных людей.
С новостями дня была Любовь Баматова. С ними вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Сегодня в Брюсселе открылся внеочередной саммит стран Евросоюза, который первый раз ведет новый президент Герман Ван Румпей. Лидеры ЕС в срочном порядке должны принять решение о помощи экономике Греции, где безработица превысила 10% и растет сумма долгов. Кризис в Греции негативно сказывается на курсе евро, который за последние два месяца потерял 10% своей стоимости. При этом специалисты высказывают опасения, что с аналогичными греческим проблемам могут столкнуться Португалия и Испания. С подробностями из Брюсселя наш корреспондент Гия Нерадзе.
Открытие чрезвычайного саммита Евросоюза, который начал работу на фоне тяжелого кризиса зоны евро и усиливающихся финансовых трудностей Греции, перенесли на два часа. Впервые саммит проходит под председательством нового лидера ЕС, председателя Евросовета, бельгийца Германа Ван Ромпея, который является инициатором нынешней встречи в Верхах. Сегодняшний брюссельский саммит также впервые проходит не в мраморном дворце Юстус Липсиуса, а в здании библиотеки Солвей, расположенной в прилегающем кварталу ЕС парке. Тем временем открытие саммита сопровождалось падением обменного курса евро относительно доллара США на европейских финансовых рынках и вынудило руководство ЕС сменить приоритеты на нынешнем саммите, так как руководители Евросоюза намеревались в первую очередь обсуждать стратегии экономического развития ЕС на ближайшие 10 лет. Но вместо этого главы государств Евросоюза начали с обсуждения методов оказания финансовой помощи Греции. Европа не позволит Греции пасть перед лицом бюджетных проблем, заявила перед началом саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время она подчеркнула, что Афины должны выполнять общие европейские правила, ограничивающие бюджетный дефицит. Страны-члены зоны евро готовы оказать помощь Греции по выходу из нынешнего бюджетного кризиса и примут скоординированные действия, отметил глава Евросовета Херман Ван Ромпей в специальном заявлении, обращенном к мировым рынкам. После дебата саммит ЕС достиг принципиального соглашения о предоставлении Греции финансовой помощи, банки, капитал которых находится под контролем государств-членов зоны евро, будут приобретать государственные облигации Греции. При этом Греции предстоит привлечь около 30 миллиардов долларов за счет продажи своих облигаций на мировом рынке частного капитала для покрытия дефицита госбюджета. Между тем, последние заявления лидеров ЕС не убедили мировой финансовый рынок в способности Евросоюза принять быстрые и эффективные меры по финансовой поддержке Греции. В результате, в течение дня курс евро продолжил падение относительно доллара. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа. Каждый вторник в Центре избиркома Грузии будут проходить специальные брифинги, на котором журналисты будут получать информацию о подготовке к выборам в органы местного самоуправления Грузии. Помимо этого, журналисты сами намерены создать несколько групп медиамониторинга по контролю за выборами. Обе эти инициативы прозвучали сегодня в гостинице «Тбилиси Мэриот» во время дискуссии на тему «Выборы и СМИ», рассказывает наш корреспондент Нона Суварян.
На встрече, организованной Центр избиркомом Грузии, присутствовали как председатель ЦИКа, так и руководители грузинских средств массовой информации, продюсеры и эксперты. Цель сегодняшней встречи – перейти на новый уровень отношений между членами Центр избиркома и журналистами, заявил председатель ЦИК Зураб Харатишвили. Он считает необходимым обсудить то, что могут сделать СМИ и ЦИК для того, чтобы возросло доверие избирателей к выборам и чтобы выборы были более прозрачными.
Вчера я встретился с госпожой Элерте, которая представляет международную организацию. Эта организация работает над созданием группы мониторинга телевидения. Я сказал ей, что приветствую эту инициативу, однако отметил, что необходимо также вести мониторинг газет, радио и электронных медиа. Особое внимание нужно уделить региональным медиа, так как это местные выборы, и население должно быть информировано о своих кандидатах.
Зураб Харатишвили также заявил, что каждый вторник в Центре избиркома будет проводиться брифинг, на котором общество будет информировано о предвыборном процессе. Харатишвили также одобрил инициативу председателя попечительского совета общественного вещателя Грузии Левана Гахеладзе, который предложил создать группу медиамониторинга по контролю за выборами в органы местного самоуправления. Как заявил Гахеладзе, создание медиамониторинга – приемлемая практика, которая должна существовать во всех предвыборных процессах. Он также считает необходимым проводить мониторинг и над тем, что происходит на избирательных участках в день выборов.
Несмотря на то, что законодательство Грузии позволяет журналистам беспрепятственно находиться на избирательных участках, СМИ и ЦИК должны детально разработать правила поведения журналистов на избирательных участках. Потому что часто возникают ситуации, когда журналисты считают, что администрация их ущемляет, а администрация считает, что журналисты мешают им работать.
Кахаладзе говорит, что и журналисты должны включиться в процесс проверки избирательных списков. Эту инициативу приветствует и редактор газеты «Оцдоот Хисаати» Паата Вешапидзе.
Не должна быть только одна группа мониторинга. Такой опыт у нас уже был. Была группа, которой руководил Михник. При медиасовете также создалась группа, в которую входил и я. Но с точки зрения мониторинга выборов, их эффективность была очень низкой. А создание нескольких групп для меня уже очень хорошая инициатива. Если мы хотим плюрализма, то должно быть несколько групп.
А представитель Ассоциации молодых юристов Нино Ломджария рассказывает о тех нарушениях, которые были зафиксированы со стороны комиссии наблюдателей в СМИ во время предыдущих выборов.
Цена рекламного времени во время выборов довольно возросла. Гораздо больше времени уделялось освещению мероприятий, организованных кандидатами от правящей партии, чем мероприятиям оппозиционных кандидатов. И, конечно, отсутствие политических дебатов.
Именно для устранения этих проблем Ломджария считает необходимым создание групп медиамониторинга.
О контроле грузинских СМИ над ходом подготовки к выборам рассказывала Нонна Суварян. Эхо Кавказа. Сам термин «средство массовой информации» говорит о том, что СМИ – это лишь средство, с помощью которого люди получают информацию. Чем шире ассортимент, тем богаче информационное меню, тем больше возможностей у людей составить свое личное мнение о событиях. В демократических странах именно медиа являются тем инструментом, который общество использует для того, чтобы корректировать действия власти. Как это дело обстоит в Южной Осетии, об этом расскажет мой коллега Александр Касаткин.
Как устроены средства массовой информации и о чем именно они информируют своих читателей в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Об этом я спросил моего коллегу, собственного корреспондента информационного агентства «Регнум» Мурата Габараева. Он рассказал о ныне работающих в Южной Осетии СМИ.
По средствам массовой информации в республике Южная Осетия представлены на сегодняшний день 4 газетами, учредителями которых являются органы власти республики. Что касается электронных средств массовой информации, то в республике работает государственная телерадиокомпания, есть 2 частные радиостанции. В связи с этим есть необходимость, конечно, чтобы в республике была какая-то независимая пресса.
По словам Мурата Габараева, в Южной Осетии все же появляются оппозиционные газеты, которые издаются далеко от Схинвали и любыми способами доставляются читателям через границу самопровозглашенной республики. Другой осетинский журналист Алан Цхурбаев утверждает, что правительство и юго-осетинский лидер активно реагируют на все публикации.
Я могу абсолютно точно сказать, что какая-то реакция у властей есть. Доказательством этому может служить, например, многочисленные высказывания президента Южной Осетии, в которых он критикует и ругает какие-то неугодные, я бы сказал, сайты и газеты, и, как он говорит, какие-то там СМИ Южной Осетии, за которыми стоят какие-то, опять же, там силы, не уточняя какие.
Даже в небольшой по размерам республики централизованная доставка прессы в районы отсутствует, говорит Мурат Габараев.
Что касается жителей, проживающих в районах райцентра и населенных пунктов, то эти государственные газеты к ним поступали через несколько дней после своего выхода. В районах полностью отсутствуют какие-либо средства массовой информации. По этой причине жители районов и населенных пунктов испытывают информационный голод.
Человек, который испытывает голод, ищет возможности его утолить. Недостаток же информации можно попытаться восполнить живым человеческим общением. Алан Цхурбаев считает, что по оперативности сарафанное радио может соперничать с любым СМИ.
Если что-то случилось на окраине Схинвала, на другой окраине об этом узнают через минуты. Да, это забавно, но это работает. Это действительно можно назвать каким-то особенным видом средства массовой информации.
Тем не менее, слухам невозможно доверять в той же мере, как репутации солидного средства массовой информации. И значит, достоверность информации, как и объективность ее освещения, пока недоступны жителям самопровозглашенной республики.
Это был Александр Касаткин. Мы продолжаем обсуждать эту тему. Рядом со мной в пражской студии мой коллега Олег Кусов. Олег, скажите, даже в России оппозиционные независимые издания, хотя и влачат в большинстве случаев жалкое существование, но все же базируются в тех регионах, власти которых они критикуют. Юго-осетинская оппозиционная пресса находится только за пределами республики. Это свидетельство нетерпимости Эдуарда какой-то или есть иные объяснения?
Добрый вечер, Алсу. Фактически за пределами республики, потому что формально на территории Южной Осетии существует редакция газеты «21 век», который возглавляет Тимур Цхаврябов, оппозиционный журналист и политик. Но недавно он подвергся очень жесткой критике со стороны парламентариев самопровозглашенной республики Южная Осетия. И фактически сегодня уже эта газета, неизвестно, будет ли она дальше выходить или нет. Пока это, она, ее выход находится под большим вопросом. Что касается действительно оппозиционной прессы, то она находится почти вот вся за пределами Южной Осетии. И ее отличительная особенность, что финансируется она из одного источника. Это оппозиционный политик Альберт Джусоев, руководитель крупной строительной фирмы Москвы. Он выпускает несколько газет. Это «Зеркало», «КВСА», журнал, интернет-ресурс «КВСА Осетия», «Уаждан.ком», «Ражма.ру» и так далее. Таким образом, вот именно этот сегодня политик, благодаря этому политику существует оппозиционная пресса, поскольку у него в руках находятся наибольшие финансовые возможности, и из тех людей, которые занимаются сегодня политикой в этой республике, проявляют интерес к самопрошенной республике.
Спасибо. О юго-осетинской оппозиционной прессе рассказывал Олег Кусов. Еще немного останемся у этой темы, так как сегодня Международный институт прессы опубликовал ежегодный доклад о свободе прессы. По данным института, штаб-квартира которого находится в Вене, в прошлом году в мире при исполнении профессиональных обязанностей погибли по меньшей мере 110 журналистов. Во многих странах власти оказывают давление на независимые СМИ, чтобы не допустить распространения объективной информации о важных событиях, считают авторы доклада. Среди стран, где журналисты гибнут чаще всего, Россия занимает одно из первых мест. С 2000 года по 2009 годы погибли 35 российских журналистов, пятеро из них в прошлом году. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Михаил Саакашвили поздравил Виктора Януковича с победой на президентских выборах на Украине. Тема этих выборов в связи с внутриполитической ситуацией в Грузии поднималась не раз и в нашей программе. Некоторый итог размышлениям на эту тему подводит мой коллега Андрей Бабицкий.
Писатель и журналист из России Юлия Латынина назвала на прошлой неделе в нашей программе слабость Виктора Ющенко основной причиной, из-за которой он не сумел сохранить ни одной хоть сколько-нибудь очевидной и пристойной позиции в политике. Определение «пристойный» здесь не случайно. Юлия Леонидовна имеет привычку оценивать политическое поведение своих героев в оси гендерных координат. Как мужское, таковому она, безусловно, симпатизирует, и как, соответственно, не мужское. Здесь она обыкновенно пожимает плечами. Сама концепция мужского поведения в ее трактовке обладает привычными характеристиками. Мужское она прозревает как первобытное, агрессивное, жестокое, стремящееся к приумножению за счет захвата, не чурающаяся самых грубых форм насилия и вытесняющая все слабое и нежизнеспособное за пределы существования. Здесь Латынина выступает апологетом социального дарвинизма, концептуально небогатого и в силу этого традиционно близкого взглядом обывателя на силу как единственную причину быть. Политику в постсоветских республиках Юлия Латынина видит как спор самцов за доминирование. Ее завораживает зрелище борьбы и вид крови. В своих книгах, посвященных вымышленному фантазийному Кавказу, она пристально и с симпатией всматривается в дикаря, человека, отвергающего установление современного права и морали. И легко признают рыцарями цивилизации, которые не дают силам хаоса опрокинуть космос, политиков, не брезгующих самыми подлыми и кровавыми методами. Это ей постоянно ставят в вину. Но мало кто из критиков Юлии Латыниной готов спорить с ее мнением о Викторе Ющенко. Весь уклад политической жизни на постсоветском пространстве убеждает в том, что экс-президент Украины – беспомощный, жалкий человек. Успешность политической карьеры привычно оценивается нами умением правителя концентрировать в своих руках все большие объемы власти. Такому миропониманию не очень ведом императив самоограничения. Оно зиждется на глубочайшем неверии в способность общества быть субъектом собственной судьбы и совершать разумный выбор. Человек слепо голосует за сытую жизнь и готов верить самым диким и неисполнимым обещаниям, лишь бы они совпадали с его страстью избежать страданий, боли, невзгод, которые являются неизбежными спутниками земного существования. Элитаризм, презрение к толпе, в словаре Юлии Латыниной есть и более сильные слова, это наследство политических доктрин прошлого, элемент разлитого по всем эпохам глобального большевизма. История демократии демонстрирует ошибочность этого взгляда. Общество не может не заблуждаться и не верить демагогам, как и всякий из нас. Но выборы дают ему возможность и право исправить ошибку, делают его зрелым и ответственным. И потому Ющенко, какие бы политические взгляды он ни исповедовал и как бы уничижительно ни оценивал выбор своего народа, совершил неоценимый вклад в строительство нормальной демократической системы у себя в стране. Он не стал готовить преемника, не продавил поправки к Конституции, не лишил свободы медиа и местное самоуправление, не подчинил суды, не сделал всего того, что характерно для лидеров, считающих, что их волю направляет божественное провидение, что они ответственны за будущее и потому могут пренебрегать всяким выбором, кроме своего. Сила Ющенко много сильней и больше силы Рамзана Кадырова и Михаила Саакашвили, которыми восхищается Юлия Латынина. Это сила политика ведающего, что человеку свойственно заблуждаться, но он так создан, что должен раз за разом возвращать себе достоинство и богоподобие.
Взгляд из...
Это был взгляд из Праги главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого на президентские выборы на Украине. Гудаури – высокогорный курорт в Грузии, расположен прямо вдоль военно-грузинской дороги. Красивые ущелья, профессиональные трассы для горнолыжников всегда привлекали туристов и спортсменов. Привлекает ли курортный поселок вблизи границы с Россией после августовской войны иностранных туристов и как живет местное население? Об этом мы услышим в сюжете Мзи Парисишвили, которая на днях там побывала.
Как тебя зовут?
Мама.
Ищем маму. Да, мама поехала кататься, да? А Юля каталась?
Двухлетняя Юля из Киева вместе с отцом пока учится покорять кавказские вершины. Михаил с семьей уже второй год приезжает в Гудаури отдыхать. По профессии финансист он все хорошо подсчитал.
В Украине такого нет комплекса, что в одном месте можно и бассейн, и теннис, ну вот занять себя. Особенно с маленькими детьми. А в Европе это намного дороже.
Михаил вспоминает, как они в прошлом году приезжали.
Наши родители так вообще... Как бы, вау, в Грузии, вы что, больные, там стреляют, там бомбят. Супруга тоже. Как услышала, что будем на грузинской военной дороге ехать, вау, как так? Куда мы едем?
Поселок расположен в 120 километрах от Тбилиси, возле Крестовского перевала. Гудаури – то, что для туристов отдых, для местного населения хлеб насущный. Мужчины работают инструкторами, некоторые предлагают прокататься на санях или же на коне. Отари местный житель говорит.
На санях предлагаю прокататься. Ставки нет, кто что заплатит. И иностранцы, и местные приезжают. Более многолюдно в субботу и воскресенье. Лучше идет работа.
Шалико Сунтидзе на коне поднимается из соседнего села Млета. 27 лет работал пастухом. Говорит, что сейчас овцеводства нет. Развивается туризм. Вот и приспособился.
5-3 лари беру за прогулку на коне. Иногда и бесплатно катаем. Нам тоже тяжело. Выходим, чтобы пару копеек заработать. Сложно в горах жить. Надо, чтобы больше внимания правительство выделяло. Чтобы молодежь не убегала, а мне эти ущелья дороже всего мира.
Местная жительница Кетино Бурдули у прохода на канатной дороге торгует неалкогольными напитками, продает вязаные с традиционными узорами носки, шапки мтиулури. Жалуется, что под Новый год больше туристов было из России, из других стран, а в феврале в основном из Тбилиси приезжают. Кетино Бурдули не нравится, что новые владельцы канатной дороги устанавливают цены на пропуск и для местных детей.
Канатная дорога всегда бесплатная была для наших детей. У местных нет такой возможности деньги платить. Думаю, что дирекции лучше льготы установить для местных. Они даже 0.5% не составят от приезжих. И если для них сделают исключение, эту дирекцию не опустошит.
Билет на один подъем стоит 4 лари, это приблизительно 2.5 доллара. Дневной абонемент на канатную дорогу 25 лари. Приблизительно 15 долларов. Менеджер лыжного комплекса Ванова Шахмадзе говорит, что в этом году количество туристов выросло на 15%. Ванова Шахмадзе говорит, что в этом году установлен электронный механизм, и без карт не обойтись. Для местных же они выдали 200 карт бесплатно.
Есть еще часть населения, которая иногда работает на канатках, иногда работает как лыжные инструкторы. Для них мы учредили специальную плату. Это почти символическая цена. 50% дешевле, чем продажи. И кроме того, мы позволяем им не платить заранее, а частично платить.
Вместе с лыжами все популярнее становится и сноубординг. Студентка Майя говорит, что...
Вчера встала на сноуборд. Для меня, студентки, дорого, конечно, 30 лари за час обучения. Когда хорошо встану, естественно, уже будет приятно.
Для профессионалов есть трассы слалома, слалома-гиганта, супергиганта и скоростного спуска. Все трассы сертифицированы. На протяжении всего сезона желающие могут воспользоваться уникальной возможностью испытать себя в хели-ски. Что такое хели-ски? Это спуск по неосвоенным склонам, куда вас считанные минуты доставит вертолет. Кстати, один полет 1500 долларов стоит. Любители такого экстрима обычно богатые профессиональные горнолыжники. И в отличие от простых туристов, им дано летать и с лыжами. Горнолыжный сезон продолжается с ноября по май. В Гудаури в ожидании отдыхающих.
В Гудауре побывала наш тбилисский корреспондент Мзье Парисешвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Далее в нашей программе. В Берлине открывается международный кинофестиваль. Последние новости мы узнаем от нашего корреспондента. Сегодня в Париже и Москве у посольства Узбекистана прошли пикеты в поддержку фотографа-документалиста Умиды Ахмедовой. Подробности будут в нашей еженедельной рубрике «Панорама».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. 21:30 в Сухуми, Схинвали, 10:30 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Находящийся в Канаде с рабочим визитом президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил сегодня Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Грузии Манана Маджгаладзе. Маджгаладзе сообщила, что Михаил Саакашвили поздравил Виктора Януковича с победой на выборах и пожелал ему успехов, а народу Украины экономического и демократического развития. Янукович принял поздравление и выразил желание будущего сотрудничества, заявила она. Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила своего соперника на выборах, главу партии регионов Виктора Януковича в популизме. Открывая в четверг заседание правительства, Тимошенко заявила, что Янукович нарушает свои предвыборные обещания, поскольку депутаты от его партии не приняли на этой неделе закон о социальных стандартах. Активисты партии регионов, выступая на пресс-конференции в Киеве, заверили, что этот законопроект после внесения поправок поступит на голосование в парламент на будущей неделе. Экономические и энергопроекты между двумя странами обсудили спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе и вице-премьер Турции Булат Арин. Грузия и Турция являются экономически интегрированными странами, а экономическое сотрудничество является гарантом стабильности, было отмечено на встрече. В Абхазии завтра состоится церемония вступления в должность переизбранного на второй срок де-факто президента Абхазии Сергея Вагапша. Инаугурация пройдет в зале Абхазской государственной филармонии. Планируется, что на церемонии будет присутствовать много гостей, в числе которых представители администрации президента Российской Федерации, руководители российского ЦИК, Северокавказских республик, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии, губернаторы ряда российских краев и областей, представители абхазской диаспоры Турции, послы Никарагуа и Венесуэлы в России. В Москве у здания посольства Узбекистана сегодня прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. В среду в Ташкенте Ахмедова была осуждена по обвинению в клевете и оскорблении узбекского народа. Власти Узбекистана сочли, что документальный фильм и фотографии Ахмедовой, посвященные жизни в Узбекистане, порочат образ страны, создавая портреты только нищих и обездоленных людей. После вынесения обвинительного приговора Ахмедова сразу же была амнистирована. В Иране лидеры оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами сегодня подверглись нападению сотрудников спецслужб во время празднования в Тегеране очередной годовщины исламской революции. Сын Каруби сообщил корреспонденту нашей радиостанции, что отец не пострадал, но окружавшие его люди были избиты. Руководство Евросоюза считает, что страны еврозоны должны помочь Греции преодолеть долговой кризис. Как заявил глава Европейского союза Герман Ван Ромпей, выступая в четверг на саммите ЕС в Брюсселе, ради стабилизации всей еврозоны необходимо принять согласованные меры по оказанию помощи Греции.
С новостями дня была Любовь Баматова. С ними вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу echokavkaza.com. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева. Продолжаем информационно-аналитическую программу «Зеркало» и вновь экономическая тема. Американская федеральная система намерена в недалеком будущем прекратить финансовую поддержку банковской системе и стимулирование экономики. Об этом объявил в среду ее глава Бен Бернанке. Что это означает для мировой экономики и какие могут быть последствия, об этом Юрий Жигалкин.
Уолл-стрит знал, что Центральный банк не может бесконечно щедрой рукой раздавать деньги терпящим бедствие банкам. Тем не менее, объявление о том, что финансовая подпитка банков будет ограничена уже в ближайшие месяцы, заметно встревожило инвесторов. Тем более, что в последние дни многие на Уолл-стрит заговорили о том, что дефолт Греции может вергнуть в мир очередной виток финансового кризиса. Некоторые эксперты считают, что комбинация греческих проблем и сокращение помощи американским банкам со стороны Федеральной резервной системы может стать рецептом новых потрясений. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Происходит очень простое явление. Греческий долг, это государственный долг, на 303 миллиарда долларов, это огромная сумма, держит этот долг германские банки, французские банки. И если Греция окажется в дефолте, то рухнет значительная часть западноевропейской банковской системы, и это очень резко отразится на всей финансовой системе мира, то есть в угрожаемом положении снова после кризиса 2008-2009 года, в угрожаемом положении снова оказывается вся мировая финансовая система.
Профессор, но не парадоксально ли, что после полутора лет беспрецедентных усилий по спасению мировой финансовой системы мы опять говорим о потенциальной новой вспышке кризиса?
Это не парадоксально, потому что, может быть, начинается следующая стадия. Пока что весь кризис, который был, это был кризис частной банковской системы. Это не был кризис государственного долга. Сейчас мы вступаем в новую стадию. Что получилось? Произошла глубокая рецессия во всех западных странах, да и во всем мире, за исключением Китая и небольшого числа стран. Во время глубокой рецессии, естественно, у государства упала налоговая база и возросли расходы. И государства со слабой бюджетной системой, такие как Греция, оказались в глубоком долгу.
Как же объяснить намерение американского центрального банка начать свертывание помощи финансовым институциям в ситуации, чреватой новыми катаклизмами? Михаил Бернштам считает, что Бен Бернанке осознал, что у Федеральной резервной системы не хватит средств, чтобы совершить экономическое чудо, то есть победить кризис. Путь к выздоровлению лежит через сокращение социальных расходов. США и другие страны должны начать затягивать пояса.
Это был Юрий Жигалкин. Эхо Кавказа. В эти минуты в Берлине проходит церемония открытия Берлинского кинофестиваля, так называемый «Берлинале», фестиваль, который проходит раз в два года. Основной приз фестиваля – «Золотой медведь». Сейчас в Берлине находится культурный обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Георгий Гвахария. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Где вы сейчас и что происходит в эти минуты во дворце Берлинале?
Только что они начали открытие фестиваля, я говорю «они», потому что, в принципе, это для элиты, показ для элиты, можно так сказать. Мы на улице «Снегопад», это юбилейный фестиваль, к сожалению, не очень праздничный из-за погоды.
Георгий, если поговорить о программе фестиваля, в отличие от Каннского кинофестиваля, я знаю, что в Берлинале представляется такой геополитический кинематограф, и они уделяют внимание, чтобы в программе были представлены фильмы со всего мира, и в том числе фильмы стран бывшего Восточного блока. Какие фильмы пригляделись лично вам?
Да-да. Вообще, действительно, Берлинский фестиваль славится своим антивоенным пафосом, но интеграция Запада и Востока – это главная идея Берлинале. Я думаю, что, наверное, поэтому в этом году очень много фильмов из Центральной Европы. Есть даже российская картина, я говорю «даже», потому что 5 лет, по-моему, российской картины не было в конкурсе. Это картина Алексея Папагребского «Как я провел лето». Лично я очень интересуюсь российским кинематографом, и действительно интересно, что происходит сегодня в кино в России. Кроме того, есть картина из Грузии в конкурсе детских фильмов. Это картина Русудана Пирвели, которая называется «Суса». Есть картины из румынские фильмы, есть боснийская картина. У меня вообще очень интересует именно кинематограф Центральной Европы и бывшего коммунистического блока.
Спасибо. Это был Георгий Гвахари, культурный обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода». Он сейчас находится в Берлине на церемонии открытия Берлинского международного кинофестиваля. А нашу программу продолжит обзор абхазской прессы. Ее сегодня подготовил Зураб Аргун.
Вслед за Раулем Хаджимба еще один оппозиционный кандидат в президенты, потерпевший поражение на прошедших 12 декабря выборах президента, лидер партии экономического развития Абхазии Беслан Будба, после долгого молчания заявил в интервью газете «Нужное», что не уходит из политики и полон сил и желания работать. Он полагает, что партия экономического развития состоялась как политическая сила, и прошедшие выборы показали это. Беслан Будба утверждает, что число его сторонников и сегодня, после выборов, становится больше. В то же время он признался в необходимости проведения некоторых реформ внутри самой партии. Нужна новая оппозиция, оппозиция, свободная от навязчивой идеи добиться реванша. Но все то, о чем мы говорили перед выборами, остается актуальным. Стабильность не должна становиться застоем, и мы должны убедить наше общество в необходимости перемен, говорит руководитель партии ЕРА. Однако, в отличие от Рауля Хаджимбы, он не подвергает сомнению результаты минувших выборов и даже после официального объявления итогов голосования поздравил Сергея Багапша с избранием на пост главы республики на второй срок. Как полагает руководитель партии, в жизни страны наступает новый этап, и партия экономического развития собирается ставить перед властью более сложные задачи. Управлять Абхазией, как это делалось раньше, не получится, убежден оппозиционный политик. Вероятность наличия нефти в Абхазии составляет всего 14%, считает председатель Государственной экологической службы Абхазии Роман Дбар. На слушаниях в Общественной палате Абхазии в связи с планами Роснефти по разведке углеводородного сырья на шельфе Черного моря в республике он напомнил, что исследования, которые проводились в Абхазии на суше с 40-х годов прошлого века, не привели к находкам, которые представляли бы промышленный интерес. На шельфах Черного моря ведутся активные изыскательские работы. В этот процесс включены практически все страны Черноморского бассейна. Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция и, естественно, Грузия, отметил Дбар. Начальник управления геологии, геодезии и картографии Петр Казанба полагает, что сегодня назрела необходимость более точной информации о наличии углеводородного месторождения в недрах Абхазии. Глава фирмы ООО «Роснефть-Шельф Абхазии» Вадим Иванцов отметил, что задача специалистов «Роснефти» – определить наличие нефти в Абхазии, на что потребуется до 6 миллиардов рублей. Чтобы определить промышленные запасы, необходимо еще 4 миллиарда рублей. Возможно, мы сможем обнаружить нефть, но может оказаться, что добывать ее невыгодно. Я просто говорю о цене вопроса, заявил руководитель фирмы. Вместе с тем он отметил, что компания рискует, поскольку нефти может и не оказаться. Иванцов сообщил, что даже в период поиска и разведки бюджет Абхазии будет получать в виде налогов от подрядчиков существенные суммы. В случае реализации в полном объеме программы 2010 года только в виде НДС бюджет Абхазии получит от 60 до 100 миллионов рублей, говорит он. В этой связи газета «Нужное» называет странными подобные инвестиционные проекты. По словам Иванцова, в случае добычи нефти в будущем Абхазия будет получать в 10-11 раз больше прибыли, чем Роснефть. Но издание задается вопросом, если создано российско-абхазское совместное предприятие, в котором 49% принадлежит Абхазии, а 51% Роснефти, то каким образом сторона, которая принадлежит меньше акций, может получить прибыль в 10-11 раз больше? Но вопрос этот задавать некому, сетует газета, поскольку Иванцов отказался давать пресс-конференцию абхазским журналистам.
Читаем прессу. А сейчас наша еженедельная рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Сегодня в Париже и в Москве у посольств Узбекистана прошли пикеты в поддержку фотографа-документалиста Умиды Ахмедовой. Вчера суд в Ташкенте признал ее виновной, а затем сразу амнистировал. Согласно официальной формулировке обвинения, Ахмедова виновата в том, что порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных людей. Умида Ахмедова попала под амнистию, потому что была амнистия в связи с 18-летием независимости Узбекистана от 28 августа 2009 года, но признана виновной. Поводом для уголовного преследования Умиды Ахмедовой стали документальный фильм «Бремя девственности» и фотоальбом под названием «Женщины и мужчины от рассвета до заката». Ее работы изображают повседневную жизнь простых людей в Узбекистане. В интервью программе «Время и мир» русской службы радио «Свобода» фотограф рассказала о своей работе. Панорама.
Я никогда не была в оппозиции. Да и вообще я очень аполитичный человек, далека от политики. Я всегда снимала и работала как бы во благо Родины, что ли. И телевидение, и пресса всегда ко мне хорошо относилась. Мы много говорили о фотографии. Как-то для меня это удар среди ясного неба, гром среди ясного неба, понимаешь?
Уголовное дело в отношении фотографа было возбуждено по... в кавычках, фактом клеветы и оскорбления узбекского народа с помощью документального фильма «Бремя девственности» и фотоальбома «Женщины и мужчины. От рассвета до заката». Этот альбом был издан при поддержке гендерной программы посольства Швейцарии. Он состоит из 110 фотографий. Некоторые из них можно увидеть на сайте fergana.ru или на нашем сайте svobodanews.ru. Вот как сама Ахмедова говорит об этом альбоме.
Фотоальбом это же набор художественных фотографий из жизни людей. Там нет черлухи, там нет социальных проблем. Люди делают свадьбы, люди просто работают, люди живут и все. Ну, как жили всю жизнь.
Представляет ли себе фотограф, почему ее работа вызвала столь пристальное и неожиданное внимание властей?
Дело в том, что изначально они, скорее всего, это пошло против гендерной программы при посольстве Швейцарии, где исследователи, авторы, которые занимаются гендерными исследованиями, писали книги, ну, на тему, знаешь, гендер, отношения мужчин и женщин, вот такие разные истории. В том числе туда попали то, что я при поддержке швейцарского посольства делала уже за фильм «Мужчины и женщины в ритуалах и обрядах» и «Дрема девственности». «Мужчины и женщины в ритуалах и обрядах» она вообще 2006 года, а книга «От рассвета до заката», она 2007 года. Более того, эта книга печатана много в нашей прессе, в частности, в журнале «Белла Терро», фотографии из этого журнала. Она была на выставках. Фотоальбом был подарен таким организациям, как «Узбеккино», Министерство культуры, аппарат президента. Эту книгу видели многие, это и даже сейчас, и телевидение не раз говорило об этом, показывало. Вот это... абсурдно с этой ситуацией. Ну, возможно, люди просто, ну, одни знают, другие не знают, ну, как это работает, не знаю.
Автор документальных фотографий Умида Ахмедова рассказывала в передаче Ирины Лагуниной «Время и мир» о своем творчестве. Вы слушаете рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». В 2001 году боснийские власти под давлением США из-за опасности терроризма расформировали базу исламских арабских бойцов боснийской войны в деревне Бочине. Большинство из той группы были выдворены из страны. Немногочисленные группы салафитов остались. Кто они? Потенциальные террористы или безобидные люди, уставшие от войны и поэтому полностью изолировавшие себя от общества и его законов. В деревню Горни Мауча, где живет около 30 семей салафитов, нас приглашает Айя Куги.
До глухой горной деревни Горни Мауча ведет только одна узкая, почти непроходимая дорога. Дорожный указатель на арабском, на каждом доме вывешен черный флаг. В центре – новая мечеть, построенная, насколько известно, на деньги Саудовской Аравии и Иордании. Посторонним въезд в село запрещен. На днях после большой полицейской операции мужчины в одежде, похожей на военную, установили контрольно-пропускной пункт на подъезде. Они называют свое село самостоятельной автономной областью. Соседи из ближайших деревень жалуются, что временами оттуда слышна непрерывная стрельба, как будто проводятся военные учения. Они салафитов боятся. По дороге Горню Маучу часто проезжают дорогие автомашины, большей частью джипы, с иностранными, обычно австрийскими номерами. Есть информация о том, что дети в этом селе очень худые и неухоженные. Для них организована школа по строгой салафитской программе с обучением арабскому языку. Запрещены пение, любая музыка, телевидение, газеты. Жители в разрушенной и пустой после войны Горни Мауче появились лет 6 назад. Сейчас там живут около 30 семей салафитов. В Боснии почти никто салафитов не воспринимает как потенциальных террористов. По реакции на полицейскую облаву в селе Горни Мауче можно понять, что обычные мусульмане обвинения против салафитов считают надутыми. Мол, это молодые люди, которые пережили ужас войны, а теперь ищут утешение в религии. Сараевские власти также, с крайне редкими исключениями о какой-либо опасности радикального ислама в Боснии, хранят полное молчание. Что представляет собой это течение ислама Боснии? Мы обратились к коллеге из южнославянской редакции нашего радио Сараева Дженане Халимович.
Впервые информация о том, что сторонники движения салафитов представляют опасность, появилась у нас год назад. Такой вывод можно было сделать из выступления директора Федерального управления полиции Боснии и Герцеговины Златка Милетича, который признался, что салафиты угрожают безопасности Боснии. Но из его слов можно было понять, что больше они угрожают безопасности других европейских государств. Тогда мы узнали, что у одного из боснийских салафитов был найден поезд смертника. Что касается самой деревни Горная Мауча и того факта, что проводили обыск там более 600 полицейских, а нашли они якобы лишь пару десятков единиц огнестрельного оружия, то утверждается, что в салафитов кто-то заранее предупредил о проведении этой операции. Полицейская операция готовилась длительное время, и любопытно, что незадолго до ее начала в Горной Мауче собралось много последователей движения салафитов, а когда приехала полиция, то людей в деревне было мало. Учитывая то, что там найдено немного оружия, есть основа полагать, что они были предупреждены заранее.
Все чаще в Сараево и в других городах можно увидеть коротко стриженных молодых мужчин с длинными бородами и укороченными брюками, что указывает на их принадлежность к строгим исламским течениям. Сколько их в Боснии? Согласно одним оценкам, 3-4% от общего числа мусульманского населения, составляющего 1,5 миллиона. По другим, недавно проведенным исследованиям, они составляют до 13% граждан. Было несколько попыток журналистов посмотреть, что за жизнь идет в этом селе. Но все старания кончились тем, что журналистов оттуда моментально выдворили, причем грубейшим образом. Сараевская журналистка Бельма Бечербашич надела бурку и вместе со своими коллегами, вопреки предупреждениям местной полиции, поехала в Горню Маучу. Салафиты досконально обыскали журналистов, проверили их документы и отняли все фотосъемки. Вот мнение Бельмы о том, почему на боснийских салафитов до сих пор не накладывались никакие санкции, несмотря на то, что они на себе взяли право не придерживаться никаких государственных законов.
У них какие-то свои законы, в согласии с которыми они живут. Это крайне жесткая интерпретация исламской догмы и применение закона шариата. Когда с ними общаешься, чувствуешь сильное сопротивление традиционному исламу, какой он у нас в Боснии. Они считают власти и наши исламские общины и государственные крайне коррумпированными, выбирая в ответ изоляцию от общества. Конечно, в нашей стране, где законодательство не применяется, где нарушения общественного порядка не караются, таким лицам дана возможность жить по собственным правилам.
О салафитах в боснийской деревне рассказывала Ая Куги. А мы в рубрике «Панорама» на радио «Эхо Кавказа» приглашаем вас в Париж, где Россия в центре города приобрела участок земли. Управление делами президента заявило о намерении построить там русский культурный центр с православным храмом. В Русской православной церкви уверены, что православным будет не только храм, но и весь центр. Впрочем, разницы между этими понятиями уже нет, полагают эксперты. С подробностями Елена Власенко.
Участок земли в центре Парижа располагается на набережной Бранли между Эйфелевой башней и Дворцом инвалидов. Конкурс на его продажу французские власти объявили еще в октябре прошлого года. Однако о том, что в нем участвует и Россия, стало известно в конце января. Тогда же выяснилось, что Россию в конкурсе представляет Управление делами президента. И вот спустя всего несколько дней после вступления в конкурс Россия его выиграла. Цена участка не разглашается, а судя по средней цене за квадратный метр земли на набережной Бранли, участок обошелся российскому бюджету не меньше, чем в 50 миллионов евро. Пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков в интервью «Радио Свобода» рассказал, что на территории купленного земельного участка появится православный храм и культурный центр России.
Было решение руководства Российской Федерации. Принято соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации, в котором было уполномочено управление делами в лице Кожина Владимира Игоревича, управляющего делами, выступать от имени Российской Федерации. Если говорить об истории, то такая идея была высказана в 2007 году, когда патриарх московский Алексей был был в Париже, и в беседе с Саркози он сказал об идее построить православный храм в Париже. Вот оттуда ведется история. Понимание необходимости этого пришли сейчас. Мы говорим, что это не только будет православный храм, семинария, но еще будет культурный и духовный центр России во Франции.
Значит ли это, что в культурном центре будут представлены и другие религии?
Сейчас рано еще говорить о наполнении, содержании этого, но реально будет сделано все, чтобы именно Россия была представлена в этом центре.
Новость о строительстве храма и не стала для РПЦ сюрпризом. Удивило их другое, то, что чиновники из управления делами называют будущий культурный центр русским, а не православным. Это дает основание ожидать, что в нем будут представлены и другие религии, что, по их словам, трудно себе представить. В целом же в Русской Православной Церкви считают покупку земельного участка выдающимся событием для отношений церковно-государственных и франко-российских. На российской земле в центре Парижа планируется возвести кафедральный храм и расположить учащихся семинарии. Сейчас они занимаются в здании на окраинах Парижа.
И этим материалом Елены Власенко мы завершаем рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». А на очереди «Голоса из Сухуми», которые собрал и представит нашему вниманию Сергей Арутюнов. Голоса.
Николай Константинович Чиговари, Чикван, актер, режиссер, человек в Абхазии очень известный, прошел очень большую жизнь. Вот я, пользуясь случаем, хотел попросить Колю рассказать что-нибудь из своего огромного жизненного опыта. Ну, на любую тему, Коля, потому что ты знаешь больше, чем я 100 раз.
Спасибо. Ну, что сказать вам, дорогие мои. Я работал в филармонии художественным руководителем. Филармония – это 430 артистов разного характера, представляете? И каждый имел своего руководителя.
Это в каком году, Коля?
Это 70-е годы, в советское время. Я же очень древний, потому что...
Ну да, 80 лет, да.
Поэтому я весь с ног до головы советский продукт. Вышли мы на Пицунский курорт, выступаем, жара, август, все кипит.
Прямо на берегу, да, что да, Хрущев построил в 64-м году, да, в Курзале.
Да-да, а там есть летний зал до Алябрика, Валерия Ивановича.
Да, персонаж одновременно Фазиля Искандера.
Вот. Ну, ребята, в автобусе переодеваются, где там условия, девочки, лето, лишь бы надо станцевать. А до этого подходит Вахтанг, ну, ты знаешь, Вахтанга Возба, это наш патриарх, танцует 40 лет на пуантах, наливает мне какую-то чачу, ну, не самого первосортного, попахивает между дизельным запахом и запахом чачи. Николай, мы, говорит, выпили, если что-нибудь с нами будет, ты тоже, говорит, будешь болеть. Ну, я выпил. И после этого мне так стало хорошо. И в это время подходит какая-то дама, интересно, моложе намного, и декольте, чем глубже декольте, тем больше шансов, и стринг идет поперечнее и продольно, это понятно, двойной хачапур, да? И сверху идет косинка с бахромой. Мужики, если вы что-то понимаете, огневая точка, мол, здесь. Она говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Вы знаете, я пришла, говорит, вас послушать. Я говорю, дама во всех отношениях прекрасная. Я не пою. Нет, я была, говорит, в прошлом году. Ну, вы, говорит, точно оригинально вели концерт. Ну, мы артисты, знаешь, как дети, когда похвалят, так и готовы так. Я говорю, я буду стараться. Я вас без билета пропущу, если так. Не-не, я говорю, задам вам вопрос с зала. Я говорю, какой? Почему так долго живут абхазы в Абхазии? Или абхазцы в Абхазии, как там хотите?
Абхазы, правильно.
Абхазы лучше, да? Я говорю, ну, я же, знаете, не орнитолог, не геронтолог, но какой-то кусок тамадовского текста, может, я выдам, я говорю. А до этого, до моего выхода выходит Шератын, они танцуют без объявления. Аплодисменты идут, а я как нож в масло очень с удовольствием, как будто это я сделал. Мне удобно выходить под аплодисменты, чем под стук своих каблуков. Или меня, я не Жванецкий, не Задорнов. Я говорю, добрый вечер, идет длинный текст, ну так, так, так. И танец с бурками объявляю я. И вдруг задает мне женщина, говорит, уважаемый ведущий, скажите, почему так долго живут абхазы в Абхазии? Я говорю, милая дама, знаете, наверное, мне трудно будет, я не ученый, не лингвист, не геронтолог. Я думаю, что все-таки наш, наверное, народ, кодекс чести, который от природы, от гор. Вот стоят два абхаза, ждут автобус. Подъезжает автобус, пока они танцевали минет, ты зайди, я зайди. Автобус уехал, а они остались. Потому что водитель был не абхаз, он не понял. понял, уважаете? Вот так они опаздывают, я говорю, на поезд, на самолет. А когда пришло время...
В смысле, наступают друг другу дорогу, и вот все это потом происходит.
А когда пришло время уйти в иной мир, кому в ад, кому в рай? Они говорят, не-не, воровца, ты, после тебя. Так, я говорю, живут, все проходят, одежды по 150 лет живут, говорю.
Голоса. Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в сухом Мицхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. В пражской студии у микрофона с вами была Алсу Курмашева. Всего доброго.